Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Царица на сцене Государственного Кремлевского дворца», во второй части передачи «Царь в центре общественных дискуссий», «Приношение Шнитке от Саратова» и «Ссылка в жизни и творчестве Иосифа Бродского». «25 и 26 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоится московская премьера оперы «Царица». Композитор Давид Тухманов, режиссер Дмитрий Бертман, дирижер Константин Чудовский, художники Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева. В спектакле заняты солисты, хор и оркестр Московского театра «Геликон опера», а также приглашенные певцы Мария Максакова, Юрий Веденеев, Олег Ребец. Напомню, что весной в Москву на фестиваль «Золотая маска» приезжал мюзикл «Екатерина Великая» композитора Сергея Дрезнина, поставленный в Свердловском театре музыкальной комедии. Тоже масштабное в исторических костюмах и декорациях зрелище, в котором было две Екатерины – молодая и взрослая. В новом спектакле Екатерин будет три. Авторы либретто – Галина Полиди и Юрий Ряшенцев, с которым мы сегодня и разговариваем. Юрий Евгеньевич, значит, мы с вами представляем оперу «Царица», которая посвящённая жизни Екатерины Великой. Расскажите мне просто историю. Что было сначала? Слово, музыка, идея?
Ну, во-первых, мы написали это вдвоем с моим постоянным соавтором Галиной Полиди. Эта идея возникла, как я понял, сначала в голове у Давида Тухманова. Он поделился с тоской со мной этой идеей, с Галей. И вот предложил нам подумать над оригинальным либретто. И мы вот начали, взяли чемодан книг, читали эти книги. Мы поняли, что вместить царствование Екатерины в либретто оперы совершенно нереально. Тогда мы поняли, что ее личная жизнь очень отражалась на жизни России. Она была очень связана с русскими событиями историческими. И мы взяли три момента в ее жизни. Моментов, когда судьба России решалась, ну, в общем, в какой-то степени на балах. Один из балов в период ее романа с Григорием Орловым. Второй, когда Потемкин устраивает в Петербурге на Неве Севастопольскую бухту в честь подарка Таврии Екатерине Великой. И третий – это малоизвестное событие, но очень важное, когда шведский король влюбился во внучку Екатерины. И Екатерина, как человек проницательный политик, поняла, что если Швеция и Россия породнились бы, то Европе вообще просто нечего было бы делать против такого союза. Вмешалась там нерасторопность Зубова, который потребовал вещей совершенно немыслимых от короля шведского Густава, и разрушилась эта идея. Вот эти три момента, когда молодая Екатерина, Екатерина зрелая во всей мощи, Екатерина старая, нам показалось важным. Делали мы это довольно долго. Музыка, которую писал Тухманов, по-моему, замечательная. И она интересна тем, что этот проект называется «Открытая опера». Я сначала не понял, почему открытая. Открытая, потому что оперная музыка 20 века была в основном все-таки рассчитана на музыкантов, на знатоков. Широкий зритель и слушатель, он, выходя из зала, ничего не пел. Тухманов, знаменитый мелодист, и хотел сохранить это свое качество. И, по-моему, блистательно это выполнил.
А я все-таки не поняла, каким образом три эти обстоятельства, то есть последняя история со шведским королем, история с Потемкиным и история с Орловым, что имеется в виду, что личная жизнь определила исторические события?
Григорий Орлов, который привел Екатерину буквально физически к царствованию, собирался жениться на ней и таким образом царствовать. Она поет Тамаре о том, что гуляка, верный товарищ в революциях, так сказать, в переворотах, но никакой не государственный деятель. И она на этом балу расстается с ним, подарила ему роскошные угодья, деньги, все что угодно, но поставила его на место. Второй эпизод, когда Потемкин приезжает, они уже не были даже близки с Екатериной. Екатериной, но он всегда выбирал человека, который будет с ней близок сам. А тут обнаружился какой-то Зубов, мальчишка, и он приехал, как он говорил, вырывать зуб в Петербург. И вот на этом балу, на котором он рассчитывал уничтожить Зубова, ничего не получалось. Она ставит его на место. И третье – это неудача с Густавом, когда, услышав, что Екатерина, она не хочет идти навстречу его требованию изменить вероисповедание Александрины, уезжает, и таким образом разрушилась идея союза Швеции и России. Но у нас был еще один момент очень важный, не бальный, как рассказать о бунте Пугачева в оперной форме. Там есть народные хоры, которые вторгаются с разной стороны, со стороны площади во дворец, со стороны оренбургских просторов. И это очень грустный, по-моему, получился очень хорошо у Тухманова кусок вот пугачевского народного бунта.
Теперь, значит, опера это называется «Царица». Довольно любопытная коллизия. Значит, в прокат вышел фильм «Лунгина. Царь». Эта опера называется «Царица». Значит ли это, что Екатерина II, с вашей точки зрения, есть абсолютный символ царской женской власти?
Я вижу ее во многом противоположной тому, что называется у нас царь, если иметь в виду Ивана Грозного. Она была человеком, сделавшим очень много для России. И, конечно, если говорить относительно того, кто была царица в России, то это, конечно, она, Екатерина. У нас, кстати, называлась Екатерина Великая, но в это время вышел мюзикл в Свердловске. И театр предложил название «Царица», которое нас вполне устроило.
Какая она у вас? Екатерина II.
Она разная. С одной стороны, действительно, как бы сторонница разных свобод и сделала много хорошего для Руси от того, что она привела себе первую чуму, чтобы внедрить это в Россию до отмены пыток. А с другой стороны, конечно, в ней есть и лицемерие, и то, что ей не могли простить потом долго русская интеллигенция, заигрыш как бы ее с французскими просветителями, хотя я не думаю, что это было сделано из ложных чувств. Я думаю, просто она менялась. Во-первых, она поняла очень важную вещь. Вот это интересно, что иностранка поняла эту вещь. Она поняла, что в России надо по-другому. Мне показалось, что многое из того, что она делала с учетом того, что, может быть, во Франции это было бы хорошо, у нас это сейчас не получится. А постепенно ей овладевало чувство, помощники должны быть, но помощники, а глава всего этого я, она оставалась владычицей, императрицей, царицей.
В вашем либретто, подтексте, возможно, там есть какие-то современные аллюзии?
Там в народных сценах масса просто вечного. Ну, там, например, народные разговоры об Орлове. Пропьют они Орлову-то, Россию-то. Да разве можно давать им? Да какой он Орлов? Адлер их фамилия. Ксенофобские какие-то настроения. Очень разные, показывающие весь спектр до сих пор существующих отношений в толпе.
Вы видели уже сами ведь спектакль, как я думаю, в Петербурге или нет?
Видел.
И какие были впечатления, настроения толпы, я имею в виду зрительного зала?
Ну, зрительный-то зал был в восторге. Не отпускали артистов полчаса. Каждая сцена сопровождалась аплодисментами. Но вот критика была очень обозлена и недовольна. И ладно бы только нами, но она часто была недовольна и Тухмановым. Но интересно, что важные моменты в опере эта критика промахивает, не замечает вообще. Вот, например, качество стихотворного текста, мне кажется, очень важно. Здесь вот как-то никто не вчитывался, не пытался или не сумел, не знаю. Ну, например, сцена пугачевская, которая кончается строчками. Хор стихает, и одна женщина остается на сцене, которая поет. То ли веточка на деревце качается, то ли на виселице молодость шальной. Все-то бунты на Руси всегда кончаются ошарашенной какой-то тишиной. Мне кажется, это не совсем обычный для оперы текст. Ну, восприятие публики помогло, восприятие критики нет.
Юрий Евгеньевич, все либретто написано в стихах?
Не все рифмованное, но все в стихах. Там есть верлибр иногда чуть-чуть.
А чем это отличается на самом деле от мюзикла?
От мюзикла это отличается полным отсутствием прозаических кусков. Вообще ведь отличие оперы от мюзикла чрезвычайно условно. Взять «Кармен», которая вообще практически мюзикл. Там же были прозаические куски. Потом образовалась опера, и, в общем, никто особенно не занимается тем, что это такое. Это опера прежде всего по звукоизвлечению.
Вы имеете в виду не микрофонное пение?
Я имею в виду манеру пения.
Больше жабра, больше было, там же бредня наступила. Морскую усадьбу попрёт чудо-шестя. Запад, он назвала садок, вот там капричок порядок. Валенку пощупать бы до палубы торчал.
Очень неожиданные вещи есть. Там есть, например, ария двух сопрано.
Дуэт.
Дуэт сопрано и контртенор. Это очень интересно, когда Густав, этот дикий, как бы с точки зрения русской толпы, человек, значит, странным голосом общается с Александриной. Вот почему она открыта, эта опера, почему ее назвали открытой? Она имеет в виду абсолютную демократичность тем, их можно петь. Там есть, я не знаю, 30, я не знаю сколько, моментов, когда просто человек должен выходить и спокойно их петь. Я не могу вспомнить из опер 20 века музыкальных кусков, которые бы я мог свободно пропеть. Это, конечно, я сознаю, довольно дурацкий критерий, но он был нужен, мне кажется, в наше время. Там замечательные хоры. То, что хоры у Бертмана очень интересные, молодые, двигающие замечательно, это вот было большой радостью нашей.
А хор «Геликон» опера или он...
«Геликон», целиком «Геликон» опера, целиком.
Все-таки я вот чего не понимаю. Способ существования этого произведения. То есть обычно, когда мы говорим «опера», мы имеем в виду репертуарный, стационарный театр. Есть артисты. Могут быть какие-то еще приглашенные люди со стороны, но все-таки театр опирается в основном на свои силы и играет этот спектакль сколько-то, может быть, неделю в месяц, может быть, там по средам каждую неделю или как-то еще. Когда же мы говорим о том, что какой-то спектакль приезжает, играется на той или другой площадке и уезжает, то вроде бы это как раз и не опера. Я не понимаю, как это будет существовать. Вот два спектакля в Александринском театре, да, на его сцене.
Три было.
Три. Два пока объявлено, ну, пусть будет 3-4, неважно, в Государственном Кремлевском дворце. А дальше что?
Не знаю. Я не знаю, как будет дальше. И больше того, мне кажется, что пока театр тоже не знает этого. Там запланированы как будто бы какие-то большие гастроли. Как это вывозить? Там довольно громоздкие декорации. Я ничего этого не знаю. Это все будет решаться после кремлевской премьеры, я думаю. И на этот вопрос, конечно, лучше бы ответило руководство театра и руководство Меты. То Мета – это та организация, которая позволила нам сделать этот спектакль на свои деньги.
Мета – это, насколько я понимаю, такой просветительская организация, называется прямо Фонд просвещения Мета.
Все да, условия, нас связал все с ними Лещенко, который большой патриот этой оперы, Лев Лещенко.
Были ли вы когда-нибудь в Государственном Кремлевском дворце, я имею в виду, на массовых мероприятиях?
Ужас, который исходит из вашего вопроса, мне понятен. Я был там на концерте Тухманова, и это совсем другое. Я совершенно не представляю себе, как на этой сцене, и при том качестве звука, говорят, что там есть проблемы. Как это все будет? Ну, я не знаю, если такие профессионалы, которые занимаются этим делом, согласились на это, наверное, что-то они рассчитывают сделать. Но вот, например, мы хотели, чтобы была строка бегущая.
Бегущую строку по-русски при русском тексте?
Да.
Зачем?
А вот как при русском тексте в Большом театре показывают Евгения Онегина.
Нет, когда я смотрю оперу в Большом театре, если они идут на языке оригинала, допустим, итальянском, немецком, английском, неважно каком, то тогда идет бегущая строка по-русски. Если же идут русские оперы, то тогда идет бегущая строка по-английски. Но даже неважно, как это обычно делается. А зачем вам это?
Вот то, что вы говорите о качестве звука, там же существенные вещи очень. В Александринке все было слышно.
Еще бы.
А если здесь будет что-то не слышно, то это жалко. И вообще, надо сказать, что чем ближе премьера любого спектакля, тем больше возникает проблем, которые тебя приводят в пессимистическое состояние. Ну, я верю в этих актеров, верю в режиссера.
А с Давидом Тухмановым вообще как вы работали? Вот последовательность действий.
Да от него так-то одного музыкального не дождешься, пока стихи не напишешь. Вот когда ты полностью даешь ему стихи, он, не изменяя ни запятой в них, поразительно, как он делает, ни запятой не изменяя, он пишет музыку. Вот только так он говорит, я работаю.
И вы даже не оговаривали форму, условно говоря?
Нет, ничего. Мы с Галей просто сочинили, как я себе представляю, здесь хор, здесь квинтет, здесь трио, здесь оперная ария, здесь ариэтто. Вот это все мы ему дали, и он сам это сделал. Там выпал очень красивый... Вообще выпала история с Мамоновым вся. Очень человеческая, рисующая хорошо Екатерину, когда человек, которого она любила, Мамонов, пришел к ней и сказал: «Матушка-царица, не могу, люблю вот княжну Щербатову». И Екатерина, понявшая, что это конец молодости, конец всего, она их одарила, сама расчесывала волосы Щербатовой на свадьбу и, значит, богатства им какие-то отрядила. Очень по-человечески она прекрасно расставалась со своими любовниками, очень по-человечески это делала, и возникает к ней какая-то широта была в ней.
Что можем из ее опыта сейчас использовать?
Вот это в частности. Вы знаете, многое. Многое даже, мне кажется, и пробуют использовать наши руководители. Вот некоторую такую авторитарность, как им кажется, в разумных дозах, а дозы всегда определить очень трудно. То, что руководитель государства считает, что он больше понимает в этом, чем парламент, скажем, что нетрудно с нашим парламентом, кстати говоря. Она, конечно, была интриганка, но какой политик? Без этого невозможен. Я к этому отношусь без симпатии. Это скорее в отрицательных его качествах. Но так было. А вот у нас начинается, знаете, с чего? Какая-то женщина на сцене стирает белье и поет немецкую песенку какую-то. И входит фрейлин, который говорит: «Ваше Величество, да что же вы сами-то стираете? Мне что, у прислуги руки отвалятся?» Она говорит: «Пусть прислуга поспит, потому что все во дворце ждут нападения Петра, что он ее арестует, и все взволнованы». Она всех знала по именам, и когда толпа, ходохор народный поет, он все время отмечает, что она по-человечески, вот как-то она, матушка-то наша, она вот с людьми-то как по-человечески, что было непривычно. Она была, в общем, демократ в этом смысле, хотя в высшем смысле она далеко не была, но в быту она была такой, и это было очень обаятельно, и привозило к ней толпы.
То есть она героиня все-таки в опере?
Да. Да, я вообще считаю, что она героиня. Я считаю, что это... Если так подумать, то царствование Екатерины, мне кажется, ну, по большому счету, отметает ужасы и бунта, и все на свете, одно из самых, скажем, благополучных.
Юра, в опере она трагическая фигура? Драматическая какая?
Драматическая. Опера кончалась у нас тем, что она после поражения своего на вечере с шведским королем, она едет домой в карете, едет по Невскому, и вдруг памятник она видит себе. А памятник поставлен был во времена Александра, значительно позже. И она, которая уже умирает, она так мастерка говорит: «Да, Гриш Потёмкин опять свои там эти самые фокусы». У него мутится сознание, и она умирает. И да, и машины кругом, машины, то есть вид города.
Да, если бы она увидела вид города, как он выглядит теперь...
Да,
то, пожалуй, это бы стало действительно трагической.
Ну, в общем, театр выстроил по-своему, и это право театра, Ябкина.
А теперь чем заканчивается?
Эффектной очень сценой. Там за сценой Александринки ведь памятник. И вот этот памятник выезжал на сцену с людьми, с этими самыми, с ее вельможами в бронзе, которые... Эффектный конец.
А, то есть они в театральных мастерских сделали аналог памятнику, который
Екатерине,
который стоит
перед Александринским театром. Да, и они выходили, эти люди живые, выходят и садятся в позы этих героев. Эффектно. Хотя, так сказать, вызывает многих улыбку, ну или наоборот гнев, но это такое театральное эффектное решение.
Костюмы, говорят, невероятно хороши, декорации, да?
Да, костюмы очень красивые.
То есть настоящий 18-й.
Голубая сцена, бал Потёмкина. Там, ну, они выходят, у них свечи на головах, там 40 или там больше, там 50 женщин в голубых костюмах с прическами, в которых свечи, а другие прически – кораблики. Конечно, это красиво, и они молодые, они все двигаются хорошо. И, конечно, это эффектно. Это с пониманием, главное, сделано жанра.
А вот если бы это была не опера, а просто вот вы бы взяли и опубликовали, ну, текст свой, да, вот саму либретто опубликовали бы как пьесу или как произведение, то тогда какой был бы жанр?
А я думал, что это невозможно. Мне вообще кажется, что произведение, написанное, когда авторы пишут, слыша грядущую музыку, оно без музыки не существует. Я себе дурацкие свои мелодии, наверное, напевал какие-то, когда писал стихи. А потом, значит, когда я приходил, и Тухманов это своим голосом пел то сопрано, то, значит, как-то еще. Это было любопытно, и я понимал, что, боже мой, вот она музыка-то где.
Репетировали у Тухманова? Или...
Мы не репетировали, мы просто приходили, он играл нам, у него была запись на... синтезаторе.
Куда приходили?
К нему домой.
А как соседи?
Соседи, у них новый дом, очень хороший, соседи днем с огнем не сыщешь. В этом смысле было очень удобно. Все, что мы делали, она же не записана нигде. Все, что мы делали у него дома. Из этой комнаты она не выходила, она вышла на сцену. Мы уговаривали его, Адик, давай позовем певицу хорошую, певца, пусть они запишут 3-4 арии, чтобы что показать. Он говорил, нет.
То есть все аккомпанировал
сам. Да, и очень хорошо
за
сам
сопрано,
пел.
За сопрано, за контртенор.
Да, сам очень хорошо пел, очень любопытно.
С Юрием Решенцевым мы разговаривали об опере «Царица». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Положит ли отставка Михаила Лесина конец совмещению бизнеса и госслужбы? Об этом говорим с бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший премьер Великобритании Тони Блэр выбыл из борьбы за пост президента ЕС. Об этом сообщил британский телеканал Sky News. Ранее поступили сообщения о том, что премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкененде отказался баллотироваться в качестве кандидата на пост первого главы Евросоюза. Сегодня в Брюсселе открылся саммит ЕС среди политиков, которые претендуют на пост первого главы Евросоюза. В частности, были Тони Блэр, главы правительств Бельгии и Люксембурга. Конституционный суд России сегодня запретил применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Как разъяснили в пресс-службе суда, речь не идет о продлении моратория, а о запрете применения этой меры наказания вообще. Мораторий на применение смертной казни в России был введен 10 лет назад. Российские правозащитники призвали движение антифашистов отказаться от проведения силовых акций в отношении оппонентов. Среди подписавшихся под обращением глава движения «За права человека» Лев Пономарев и председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Москве прошел пикет в защиту исторических зданий. Его организатор, общественное движение «Архнадзор», требует от властей восстановления разрушающихся памятников архитектуры. Задержанные на юге Киргизии правозащитники Бахром Хамроев и Затилар Ахматалиев отпущены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сотрудник правозащитного центра «Мемориал», гражданин России Хамроев, депортирован в Москву. Вооруженные силы Афганистана через 5 лет должны принять на себя ответственность за обеспечение безопасности в стране. Такое обещание дал сегодня на церемонии инаугурации президент Афганистана Хамид Карзай. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте: «Царь в центре общественных дискуссий», «Приношение Шнитке от Саратова», «Ссылка в жизни и творчестве Иосифа Бродского». Картина Павла Лунгина снова в центре общественных дискуссий. Снова религиозная тема, но в отличие от «Острова», действие фильма «Царь» происходит давным-давно при Иване Грозном. А почему сугубо исторический конфликт царя с митрополитом Филиппом вызвал живую эмоциональную реакцию у современной аудитории, это нам попробует объяснить Илья Смирнов.
Разброс мнения о фильме. Известный ученый-палеонтолог провозгласил, что это долгожданный наш ответ Мелу Гибсону, адекватный и асимметричный. А с другой стороны, образ России как страны варварски жестокой. Такие обвинения в очернительстве звучат не только из лагеря профессиональных патриотов, но и с противоположной стороны. От журналистов, которых недавно вполне устраивал образ России, например, в фильме «Полумгла». Я не выступаю как адвокат Лунгина сотоварищи, вообще не беру на себя разбор всего комплекса проблем актерских, режиссерских, операторских, но выделю одну, непосредственно связанную с моей профессией, и одну сюжетную линию, которая ведет из XVI века в XXI и там затягивается узлом. А поскольку мне привычнее рецензировать книги, ну вот она, Алексей Иванов, «Летоисчисление от Иоанна», по фильму «Царь», «Азбука классика», 2009. Иванов писал к фильму сценарий, как водится, вместе с режиссером. Вижу ли я в этой их работе исторические огрехи? Разумеется. Их не больше, чем у Дюма, но больше, чем хотелось бы. Вообще-то выискивать исторических блох в фильме или романе – занятие непродуктивное. 2 доктора наук могут их наловить друг у друга в монографиях. Для художественного произведения важно что? Чтобы общий смысл не входил с историей в противоречие явное, заведомое и оскорбительное для памяти людей, которые жили прежде нас. Далее. Как реагировать на обилие жестоких сцен с пытками, убийствами и прочими испытаниями для нервов даже читателя, не говоря уже про зрителя? Я бы сказал, что это изобилие чрезмерно. Не стоило соревноваться с учебными фильмами из «Школы юного маньяка», «Мычание козлят», часть первая, вторая и далее. Но говорю я вам это просто как живой человек, которому мясорубка на экране надоела. А как историк должен признать, что именно такой образ эпохи Ивана Грозного, точнее второй половины его царствования, соответствует реальности. Вспомните, как мы с вами обсуждали монографию Андрея Алексеевича Булычева, очень серьезного исследователя из Государственного архива древних актов. И согласились тогда, что читать страшно. Грозный приказал свите иссечь топорами и мечами всех, включая грудных младенцев, на мелкие части и тому подобное. И я честно признаюсь, не знаю, как рассказать об опричнине, не впадая в натурализм. Если именно такой кровавый натурализм выходит на первый план в источниках, и виноваты в этом не очернители образа России, а сам царь Иван, который решил вот так построить свое правление и такими подвигами войти в историю. А почему решил? Самый интересный вопрос. С точки зрения Алексея Иванова, царь был не просто тиран, ошалевший от безнаказанности. У него была своя идея. И именно на такой принципиальной почве он разошелся с митрополитом. Цитирую. «Иоанн отлично понял Филиппа, и это было самым страшным разочарованием. Опять про кровопийство, про невинных, про душу. Опять пытается объяснить его сложность простыми, как поленья, вещами. Не дал Бог ума постигнуть, так не лезь судить». Не умаляй чужого творения своими мужичьими, пасконными мыслями. Он не способен увидеть в Иоанне отваги разрушать старые миры и дара созидать новые. Выделим и запомним, пытается объяснить его сложность простыми, как поленья, вещами. Что же это все? Писательская фантазия? Нет. Довольно точное отражение концепций, имеющих хождение в современной науке. Профессор Юрганов Андрей Львович, работая над темой «Опричнина и страшный суд», показал, какие сочинения могли вдохновить Ивана Грозного. «Слово о царстве и язык в последние времена», приписываемое епископу Мефодию Потарскому. Греческий автор придал кошмарам апокалипсиса драматургическую стройность. Одна из фундаментальных идей – разделение человечества на избранных и отвергнутых. В центре событий – царь, который займет престол в Иерусалиме после уничтожения нечистых народов, а через 12 лет взойдет на Голгофу и передаст венец Богу. В другом эсхатологическом сочинении житий Андрея Юродивого последнего православного царя зовут Иоанн. Возможно, Иван Грозный вполне сознательно возложил на себя миссию такого последнего царя. Опричники избранные, поэтому их не может судить никакой суд, кроме царского. А в этом суде смерть не мученье бывает, но врачевание добрейшее. Опять же цитата из источника. Еще важная деталь в связи с образом Филиппа. Каким явится Антихрист? Антихрист придет из Капернаума, будет кроток и смирен, богобоязнен, любящий правду, ненавидящий мзду и идолослужение. То есть ищите хорошего человека, найдете – убейте. Тогда не только ад, но и рай Иоанновы. Таким образом, любое преступление получает религиозное оправдание. Работа Юрганова не отменяет того, что мы знали раньше о самодержавии Ивана Грозного. Понятно, что рукотворный апокалипсис был возможен только в определенных социально-политических условиях, которые вызревали постепенно, на протяжении как минимум 3 поколений, на самом деле корни еще глубже. Но теперь нам легче понять организаторов опричнины. Действительно сложная идеология. В формальных рамках христианства христианская этика буквально выворачивалась наизнанку, насквозь растленное существо, которое чередует сеансы показного благочестия со всеми мыслимыми пороками, именно в силу исключительной сложности своего распорядка и мировоззрения, вправе смотреть свысока на окружающих простых людей, на тех, кто в меру своих слабых сил пытается соблюдать заповеди божеские и человеческие. Что же это такое? Момент истины в сценарии фильма. Две лебединые головы у санок были как два рога у зверя. В поднятой руке царицы-блудницы словно вспыхнула чаша. Теперь посмотрим, как средневековые дискуссии продолжаются в наше время. В официальной российской газете статья двух уважаемых авторов, которую потом обсуждают во всех СМИ, как раньше установочные партийные тезисы к съезду. Называется «В поисках сложного человека». Смысл в том, что государство должно немедленно заняться выращиванием этих самых сложных людей. Они же креативные акторы, в скобочках созидатели. В противовес чему? Цитирую, той культуре, которая у нас сейчас существует и вообще не предполагает развития. В противовес простому человеку, публике и массе, которая до сих пор предпочитает смотреть и читать что-нибудь бульварное. В борьбе за сложность следует задействовать не только казенные финансы, но и властный ресурс, предписать театрам и оркестрам определенную квоту и проводить эту политику через эффективные структуры, параллельные нынешним министерствам. Уважаемые авторы этой программы – один теоретик Дондурей, второй практик Кирилл Серебренников. Из его послужного списка можно составить представление, какая сложность имеется в виду. Если кто не в курсе, карьера его началась с популяризации в России Марка Равенхилла. А самым ярким достижением стала постановка спектакля «Голая пионерка». Такой специфический подарок ветеранам к 60-летию Победы. За большие патриотические заслуги он стал одним из арт-директоров ежегодного международного фестиваля, который поддерживает президентская администрация. «Единая Россия» призвала его на свой форум «Стратегия-2020» модератором секции, где как раз обсуждалось будущее российского искусства. Но всего этого, видимо, мало. Консервативная простота сопротивляется. Чтобы ее подавить и осчастливить вот такой сложностью, откровенными полироидными снимками голых пионерок, всю матушку Россию и вырастить на этом субстрате эффективные клоны креативных акторов, Нужны опричные, то есть, простите, параллельные структуры. Хотят ли это смотреть простые россияне? Не хотят. Их никто не спрашивает. Все равно вычтут из зарплаты через налоги. И еще. Нарочно не подбирал, но наткнулся в сети. Рецензия вашего продвинутого коллеги, преподавателя ГИТИСа, между прочим, на Медею Камы Гинкаса. Как интересно он ее понял. Гинкас ставит спектакль про то, как цивилизация отказывается от сложного человека. Как человек цивилизации боится сильных чувств и высоких дерзновений. Кама Гинкас превращает Медею в птицу, что улетает на лонжах в неведомые края, в ту самую райскую птицу, что занесла в наш мир пару песен печальных и не смогла сдвинуть подлый ритуал жизни. Ритуал, в который не вписывается сложный человек. Понимаете, сложность проявляется в данном случае в убийстве детей. А мы, большинство нормальных людей, ни к чему подобному не склонных, простые и примитивные, с нашим подлым ритуалом жизни и посконными мужичьими мыслями, мы только копошимся под ногами у райских птичек. Конечно, пока это только теория. Но у епископа Мефодия Потарского сначала тоже была теория. Дойдет до практики, не говорите, что вас не предупреждали. Эта борьба действительно не прекращается на протяжении столетий. Между простыми живыми людьми и акторами по ту сторону добра и зла. Меняются только имена конкретных эстетов верхом на багряном звере, да еще их идеологические драпировки, но суть та же самая. И в этой борьбе создатели фильма «Царь», по-моему, заняли определенную позицию, в которой я с ними солидарен.
Спасибо Илье Смирнову. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Фестиваль, посвященный 75-летию Альфреда Шнитке, открылся в Саратове концертом для виолончели с оркестром. В сопровождении Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии играла Наталья Гутман. Именно ей Альфред Шнитке посвятил это музыкальное сочинение. Рассказывает Ольга Бакуткина.
Ровно 8 лет назад Саратовской областной филармонии было присвоено имя Альфреда Шнитке. Во-первых, великий композитор 20-го столетия родился под Саратовом, на другом берегу Волги, в городе Энгельсе, бывшей Покровской слободе. А во-вторых, творчество Альфреда Шнитке всегда было любимо, а имя его почитаемо земляками, среди которых художественный руководитель филармонии, пианист Анатолий Кац. Он считает, что право носить имя Шнитке не только высокая честь, но и большая ответственность.
Это наложило на репертуарную политику филармонии определенные обязательства. У нас каждый год звучат сочинения Шнитке в одном или двух концертах, и это непременно. К нам приезжала дважды вдова Альфреда Гаревича, Ирина Федоровна Шнитке. Ну, я уж не говорю о том, что Энгельс отмечает каждый раз дни рождения композитора, потому что они очень чтят его память, и мне очень понравился лозунг, который они придумали: «Зальцбург – город Моцарта, Энгельс – город Шнитке». И там собираются ставить памятник, и там открыли мемориальную доску. Он был здесь 3 раза, на моей памяти. Вообще замечательный был человек. С ним не так просто было общаться. Он закрыт довольно-таки был, Альфред Гаревич. Только с очень близкими друзьями он тесно общался. И вот в этот круг близких друзей входила и Наталья Григорьевна Гутман, и Олег Каган, ее супруг, покойный, к великому сожалению.
Именно Наталье Гутман был посвящен концерт для виолончели с оркестром, который она исполнила в рамках фестиваля.
Для меня это вообще огромный подарок, один из самых больших в жизни. Это первое сочинение, которое Шнитке написал, как он говорил, после своей смерти. У него был удар, когда ему был 51 год всего. У него очень тяжелый был кровоизлияние в мозг, и все мы боялись, что это кончится совсем трагично. 3 недели или месяц в больнице с острым состоянием. За это время 3 раза у него клиническая смерть была. Поэтому он говорит после своей смерти. Месяца через 2 я его увидела, и он мне тихонько сказал, что ему вот заказала Мюнхенская филармония сочинение, и что он хочет, чтобы это сочинение был концерт для меня. И спросил, соглашусь ли я его играть. Ну, это было, конечно, смешно, вопрос лишний. И он начал уже его писать тайно от врачей, потому что врачи ему не разрешают. А он сказал, они не понимают просто, что если я не смогу писать, то я не буду жить. И вот это вот вопрос в самом начале концерта я чувствую. Я видела, как его рукой написан оригинал нот. Там просто действительно первые ноты, как ребенок, как будто бы. Так настолько у него еще не была в порядке правая рука тогда. Как он говорил, что поразительно в этом концерте, что он хотел трехчастный концерт сделать. Там скерцо третьей части им закончить. У меня прям тогда было потрясение, как он сказал. И вдруг мне, как подарок, вся четвертая часть просто целиком пришла ко мне в голову, как подарок. И это апофеоз такой духа в четвертой части, что не оставляет равнодушными, по-моему.
В рамках фестиваля впервые прозвучит в Саратове симфония номер 4 Альфреда Шнитке, а завершит фестивальную программу Московский камерный оркестр «Музыка Вива». В его исполнении саратовцы услышат «Кончерто Гросса номер 1». Организатора фестиваля, художественного руководителя Саратовской областной филармонии Анатолия Каца, огорчает, что на подобных концертах редкие аншлаги.
К великому сожалению, но это вообще всеобщая тенденция во всем мире. Публика симфонических концертов, публика академической музыки стареет. Молодежь не очень откликается на серьезные академические концерты. А публика пожилая, она не очень откликается на современную музыку. Это очень трудный вопрос, очень трудная проблема, которую решить даже не знаю как. Я вот выйду на сцену и буду просто говорить публике о том, о чем четвертая симфония. О чем она? Что это такое? Да, это не сладкие мелодии. Это не Чайковский, это не Римский-Корсаков, это не Брамс, не Бетховен, и даже не Прокофьев уже, хотя и к Прокофьеву наша публика относится уже с подозрением, и к Шостаковичу она относится с подозрением. Понимаете, вот, не знаю, все говорят, хочется отдохнуть. Я всегда спрашиваю, а от чего устали-то? Не работает наша страна так, чтобы уж очень уставать-то сильно? Действительно сложно. Шнитке пишет очень сложно. И публика наша не хочет напрягаться для того, чтобы услышать. Потому что он пишет не мелодиями, а состояниями. Состояние души. Он пишет вот таким почерком. Это его индивидуальность. И с этим уже ничего не поделаешь. Вот он такой.
Слушали рассказ Ольги Бакуткиной о фестивале, посвященном Альфреду Шнитке. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Этой осенью в городе Канаше Архангельской области прошла конференция, посвященная ссылке в жизни и творчестве Иосифа Бродского. С одной из участниц конференции, филологом Татьяной Никольской, беседует Татьяна Вольцкая.
Собственно, конференция проходила в двух населенных пунктах – городе Канаше и той самой деревне Норинская, где Иосиф Бродский в 64-65 годах отбывал ссылку. Из воспоминаний друга Бродского Якова Гордина. Деревня находится километрах в 30 от железной дороги, окружена болотистыми северными лесами. Иосиф делал там самую разную физическую работу. Когда мы с писателем Игорем Ефимовым приехали к нему в октябре 64 года, он был приставлен к зернохранилищу лопатить зерно, чтобы не грелось. Относились к нему в деревне хорошо, совершенно не подозревая, что этот вежливый и спокойный тунеядец возьмет их деревню с собой в историю мировой литературы. Как именно сбывается это пророчество, смогла воочию увидеть филолог Татьяна Никольская, когда-то лично знавшая Бродского, а теперь вот побывавшая на конференции, посвященной его ссылке.
Приехали люди из разных концов России. Из-за границы был вот из Швеции друг Бродского Бенгт Янгфельд. Местные жители считают, что благодаря Бродскому Конышев на карте мира стоит наряду с такими городами, как Петербург, Нью-Йорк и Венеция. Несколько лет назад местной библиотеке города Конышев было присвоено имя Бродского. Каждый год в день рождения Бродского они проводят в библиотеке какой-нибудь вечер или, чего Бродский, честно говоря, не любил, поют песни на его стихи, устраивают доклады. Этот день для них праздник. Они разработали экскурсии очень интересные. И для нас, участников конференции, эти экскурсии были проведены и показали даже отделение милиции, в котором Бродский сидел за нарушение паспортного режима. Даже и лужу показали, которая тогда была и сейчас осталась. Там очень люди увлеченные своей работой. Есть в Конышах и краеведческий музей, где тоже часть экспозиции посвящена Бродскому. И даже находится подлинный шарф шерстяной красный, который Ахматова прислала в ссылку Бродскому.
Татьяна, вот вы мне дали такой замечательный рекламный проспект, этот Конышский. Я тут вот с некоторым все-таки изумлением вижу, что тут рекламируются и кружева, там и ткачество, и гармошки, и местные грибы, и земляника, и в то же время фотография Бродского. Вот не было все-таки ощущения, ну, как бы сказать, овеществленных Васюков таких?
Да я бы не сказала. Исторически так сложилось, что туда посылали на исправление спецпереселенцев. Они там действительно к ссыльным очень хорошо относились, они же с ними бок о бок жили вместе, работали, и более того, эти люди способствовали, что ли, подъему промышленности Конышева. Например, из докладов, которые делали местные жители, был один очень интересный друг Бродского «Черномордик», посвященный человеку, благодаря которому Бродского записали в библиотеку города Конышева. Дело в том, что тогда Бродского туда не записывали, потому что он был прописан в деревне Норинская, которая в 20 километрах от Конышева. И нужно было за него поручительство. Бродский с этим черномордиком, тоже спецпереселенцем, встретился случайно около входа в библиотеку. Они разговорились, и черномордик, который был заместителем директора завода местного, под его поручительство Бродского записали в библиотеку. Выяснилось, что черномордик тоже пишет стихи. Из-за стихов он и попал на север, поскольку, будучи в Москве в командировке, он увидел газету, в которой было написано, что МГУ в Ленинских горах стоит студента. Он знал, что это заключенные строят. Написал на эту тему резкое стихотворение, читал, что им закончило ссылкой. Бродский с черномордиком подружились, поскольку нашли общие литературные интересы. И даже после отъезда Бродского из ссылки, возвращения, черномордик и к нему приезжал. Но поскольку у черномордика уже было много неприятностей в жизни, черномордик и Бродский договорились, что Бродский никогда не будет упоминать его имени, чтобы у человека не было новых неприятностей. Вот этот доклад был очень интересный. Опять же, доклады краеведческие, что представляли Конышев в 60-е годы. А кроме того, по сути дела, жизни творчества Бродского в период ссылки были интересные доклады, не приехавшие, но приславшие воспоминания, тоже Анатолий Генрихович Найман. Были доклады, чисто уже касающиеся творчества. Мне очень понравился доклад аспиранта из Владимира Ильи Соколова об англоязычной поэзии в творчестве Бродского на примере тех антологий английской поэзии, которые были присланы Бродскому в ссылку. А я сама сделала доклад под названием «В деревне никто не сходит с ума», где сопоставляла религиозно-философскую концепцию этого стихотворения Бродского, написанное до ссылки, и стихотворение «В деревне Бог живет не по углам». Что если в первом стихотворении присутствует свойственный раннему творчеству Бродского такой эсхатологический характер и апокалиптические ноты, там не случайно назван Иоанн Богослов, который глядит из часовни на деревню, то во втором стихотворении такое, как мне показалось, пантеистическое восприятие, и я проконсультировалась с одним известным эллинистом Александром Леоновичем Хосроевым, который подтвердил мои такие интуитивные соображения и конкретно назвал стихотворение «Горация», которое близко к этому стихотворению Бродского.
Если возвратиться к Норинской, то все-таки что показывают в маршруте, в экскурсионном?
Бродский там жил в двух домах. Показывают эти дома, показывают места, где он работал, показывают источник, там колодец, где он ходил должен был брать воду, водопровода-то не было. Уже в последние месяцы ссылки он справки всякие привез, что у него врожденный порок сердца, и что ему не очень полезно заниматься такой уж очень тяжелой физической работой. И узнав, что он хорошо фотографирует, в Кодыш его взяли на работу в качестве разъездного фотографа в местный дом быта. И как раз этот дом быта нам показывали. Бродский сидел в доме быта, ждал, когда будут заказаны фотографии. Там была пишущая машинка системы Underwood, на которой он мог писать свои стихи. Заказы могли прийти на фотографирование из соседних деревень, куда было довольно трудно добраться. Частично он добирался на попутной машине, частично на велосипеде. Он обязан был возвращаться ночевать в деревню Норинская, где он был прописан. Он не мог в том же доме быта переночевать. Это считалось нарушением паспортного режима. Известная история, когда Бродского приехали навестить друзья на день рождения, он сидел как раз в отделении милиции за нарушение паспортного режима, и один из его друзей пошел в милицию и договорился, что Бродского на время отпустят, а потом он свое отсидит.
Деревня вообще живая?
Полуживая. 12 домов. Летом там живут дачники. Зимний период, я знаю, только в двух домах живут. Они очень хотят, чтобы сохранился дом, в котором Бродский жил. Нужно, чтобы там все время были люди. И если удастся организовать вот туристский маршрут, будет туристская инфраструктура, смогут местные жители заботиться о туристах, обеспечивать их едой, жильем. И тогда люди там смогут жить круглый год.
Татьяна Вольская разговаривала с Татьяной Никольской. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.